Следующее, о чем бы я хотел поговорить с вами, это болезнь разума. Существуют разные болезни разума, которые мы сейчас вкратце с вами опишем. Когда у человека психики преобладает жестокость, то есть от чего вообще возникают психические болезни? От каких-то очень сильных каких-то поступков. Человек совершает сильный плохой поступок. У него психика уже не способна выдерживать энергию этого поступка. И его начинает в какую-то сторону кренить человека. То есть поступок начинает завладевать судьбой. Понимаете? То есть поступки бывают разные. Бывают очень сильные поступки. Например, человек кого-то убил. Совершил убийство, допустим, да? Вроде бы, ну он убил. И никто не узнал об этом. В тюрьму не посадили. Этот поступок влияет на него или нет? Согласно ведам, влияет и очень сильно. То есть этот поступок, он начинает скапливать энергию насилия в его психике, и его психические функции становятся безудержными. То есть человек становится таким психопатом, то есть он как бы, ну, допустим, терпит, потом не выдержит, начинает что-то кричать, понимаете, то есть у него возникают такие очень тяжелые такие, ну как бы, он не управляет своей психической энергией, потому что она становится очень грубой, она начинает грубо функционировать в его психике. То есть у него такие раз, у него глаза стекленеют неожиданно. То есть у него бежут безудержные энергии какие-то, начинают двигаться внутри из-за совершения какого-то тяжелого поступка. И когда человек почувствовал в себе такие признаки, то есть он сделал какой-то, пусть, допустим, он случайно как-то ошибся в жизни, сделал какое-то оскорбление святому человеку, такой же тяжелый поступок. Просто оскорбил святого человека. Или, допустим, он, случайно там во время половых отношений неправильно поступил с женой, допустим, или подобные вещи возникают там из-за того, что, допустим, наказал ребенка, сильно побил его там, допустим, там, чуть-чуть там какие-то там сотрясения мозга возникло, еще что-то. Ну, реально какие-то тяжелые последствия, тяжелый поступок человек совершил. И в нем начинают двигаться такие энергии, очень жесткие психики. И человек в этом случае должен совершать покаяние. Есть такое понятие «прайщита» для очищения разума от тяжелых энергий психических. То есть человек должен поститься, каяться, допустим, читать какие-то молитвы о прощении. Ну, какое-то время он должен этим заниматься, такой практикой. По истечении времени он почувствует облегчение, что сердце груз спал. Это значит, что все нормально. Но если человек не очищает себя от таких энергий очень жестких, которые связаны с ужасными поступками, допустим, если человек убил кого-то зверски, он должен прайщиту совершать, может быть, год, а может быть, два. То есть ему надо очень долго каяться, чтобы снять себе вот этот груз от этой судьбы тяжелой. То есть разные поступки дают разное количество вот этого покаяния, которое человек должен совершать. И следует знать, что если человек не делает этого, то у него вот эти грубые энергии, которые движутся в психике, они могут вызвать определенного вида психические болезни. Одна из них – это эпилепсия. Что такое эпилепсия? Это болезнь, при которой энергия грубо очень движется в психике и скапливаясь, она разгружается, вызывает приступ у человека. То есть или у него страх сильно наступает, или он сильно его сжимает психически, или он теряет сознание, или, допустим, ему куда-то несет, бежать куда-то хочется. Ну, такие вещи возникают. Второй вариант, как это действует, вот такой, в таком случае, это, то есть эпилепсия – это разгрузка через голову. Но бывает, что эта психическая энергия разгружается через тело. И тогда возникает судорожный синдром, человек начинает скручивать, там судороги какие-то возникают. Если человек сильно издевался над кем-то в прошлой жизни, он может родиться уже с судорожным синдромом и как бы ходить такой полускрюченный. То есть очень жесткие энергии по психике действуют, поэтому и такие болезни, так как это болезни разума, они лечатся кем? Психологами. Психологи действуют на уровне ума, только священник действует на уровне разума, мудрый человек, священник. Почувствуйте разницу. Психолог – это человек, который действует с помощью рассуждений. Это тоже деятельность разума, но не такого высокого плана. Это контакт ума с разумом, понимаете? Это тоже разумная платформа, это факт. Но это не самый высокий уровень действия разума. Самый высокий уровень действия разума – это молитва. Поэтому такие болезни, типа ДЦП, там, допустим, эпилепсия, шизофрения, они лечатся с помощью священников. Надо находить святого человека, который бы мог помочь. И здесь именно вопрос, как в чем стоит, что не всякий человек способен помочь, но если в человеке есть такая сила, он может вылечить. То есть надо просто, это реально работает или не работает, надо понять, как это понять. Надо искать, молиться Богу и искать людей, которые вылечились, у кого-то, кто уже вылечил такого человека. Надо искать такого человека. Если вы узнали, что кто-то вылечился, надо ехать к этому человеку. Если просто слухи ходят, это все ерунда. Потому что такие люди очень редко встречаются, которые могут лечить такие вещи. Ну, то есть у них реально сила в них должна быть заложена такая, духовная. Они обычно монашескую жизнь ведут, чистую. Если, допустим, там какая-то бабулька там поплевалась, потоптала, там, и все прошло, это немножко не то. Это не, значит, не духовная энергия она пользуется, а связана с каким-то духом. Духи тоже могут иногда вылечивать психические заболевания. Но еще раз повторяю, с этими вещами лучше не связываться. Лучше пользоваться высшей энергией для лечения психических болезней. Шизофрения возникает в результате того, что человек очень эгоистично настроен в жизни. Сильный эгоизм, желание жить для себя рождается чрезмерной привязанности матери к сыну, допустим. Есть очень сильные привязанности, рождают сильный эгоизм. Допустим, мать очень сильно любит сына, постоянно его никуда не отпускает от себя. Там, она боится за него, постоянно думает о нем. Такая очень животная, дикая, сильная привязанность, допустим, возникла к сыну. Он может стать шизофреником в результате. Почему? Потому что и сильная привязанность к матери рождает у него сильный эгоизм. Он начинает сильно о себе заботиться, думать о себе постоянно. Его мысли замыкаются на себе самому, и в результате он начинает отрываться от окружающих мира, от людей. То есть он начинает жить как в таком каком-то своем пространстве, и в этом пространстве он перестает думать об окружающих людях. Он как бы своей жизнью, своим миром начинает жить. И он, его не волнует, как думают они, как они поступают. У него как бы свое представление о мире начинает формироваться. Это происходит все постепенно, за годы. И в конце концов человек полностью замыкается в себе. Он не реагирует на окружающий мир никак. Это от чрезмерного эгоизма происходит. Такие люди, как отличить эгоистично настроенных детей? У эгоистично настроенных детей нет мотива кому-то что-то сделать. Ну, допустим, пришел гость, допустим, домой, надо накрыть на стол. Ему говорят там, Сашенька, накрой на стол. И Сашенька такой сидит, телевизор смотрит. Накрой, к нам гость пришел. Ну и что? Пусть пришел. Ну давай, накрой. Мне тяжело что-то накрывать. Может, ты сама накроешь? Или он идет такой некуда, носит тарелки такой, тормознутый, там поставит одну, идет за другой, еле-еле. Он говорит, может быстрее. Допустим, когда он кушать хочет, он все быстро делает. Он не тормознутый, он такой раз, бодренько, так раз, все, наложится и быстро так поест, все, и потом дальше едет. Ему неинтересно дальше все. Когда ему что-то нужно в жизни, он растормаживается. Но когда нужно сделать для кого-то другого, он тормозит все время. Это значит, что мать вложила в него очень много эгоизма. Она неправильно любила его. Понимаете? То есть любить же можно неправильно. Любовь бывает разной. Можно вложить раз и разум в ребенка, настроившись выполнять перед ним свой долг. В чем долг, допустим, матери перед сыном? Она должна воспитать в нем мужчину. Это означает, что она должна дать ему возможность жить самостоятельно. Вот, допустим, идет куда-то, ему надо суждено стукнуться ломом в стенку. Надо сделать так, чтобы он стукнулся не слишком сильно, но стукнулся, понимаете? То есть маленький ребенок, мать как бы об ручку, да, стукается. Там, то есть мать, она изучает, как воспитывать ребенка, как привели к его возможности преодолевать трудности в жизни. Веда приводит такой пример, что если, допустим, ребенок хочет сунуть палец в вентилятор, надо ему разрешить это сделать, но выключить вентилятор, чтобы скорость оборотов была маленькой. И он когда палец сунет, он все больше не захочет. Так ребенок учится. Или, допустим, он, меня как отцовски отучили, взяли, короче, горчицы на мозге. Просто все. Соска больше не нужна. Вот, то есть такие способы, они действуют, и это признак разума. То есть родители должны использовать такие способы для развития ребенка. Это очень важно. Но для того, чтобы так действовать, мать должна культивировать себе правильную привязанность к ребенку. Потому что когда мать чрезмерно привязана к ребенку, она ограничивает его деятельность. Она говорит, нет, на улицу не пойдешь, там все опасно. Это не будешь есть, то не будешь делать, это не будешь. И он такой ходит, как зомби. То есть он не делает ничего, не есть не может, ничего. Вот. Это значит, что она из него воспитывает человека, который разрушит свою жизнь, разрушит жизнь ей, своей жене будущей и так далее. То есть она воспитывает к нему эгоиста. А почему так возникает, как вы думаете? Потому что женщина ставит его сына целью своей жизни. Можно человека ставить целью своей жизни или нет? Целью жизни может только Бог быть. Человек не должен стать целью жизни. Перед человеком надо выполнять свои обязанности. Человек может стать целью второго порядка. Не первого, а самой высшей цели, второго, следующей. То есть мы можем свои обязанности перед людьми выполнять. Сколько у нас времени сейчас? 10.8. Давайте еще раз повторим функции разума, которые человек должен себе развивать. Стремление, первая функция разума, стремление к позитивному общению. Мы с вами перечисляли раньше до этого. Какие бывают виды позитивного общения? Бывает общение позитивное с самим собой, то есть означает, что человек читает молитву. Дальше позитивное общение со святыми людьми или со старшими, духовно развитыми людьми. Третье – позитивное общение со священными писаниями. Человек читает писание и пытается понять их смысл, тоже вид позитивного общения. Все это является деятельностью разума. Следующая функция разума – это вера. Что такое вера? Вера – это связь разума с источником счастья, дает веру. Человек должен чувствовать, что счастье исходит только от Бога. Человек должен учиться верить в Бога, потому что мы на самом деле уже во что-то верим. Мы во что верим? В то, чего не надо верить. Большинство, 99% людей верит во что? Чего не надо верить? Эта вера приходит сама к ним в жизни. Кто-то верит в женщину, допустим, в жизни. Кто-то верит в мужчину, кто-то верит в деньги, кто-то верит в квартиру, кто-то верит, допустим, еще во что-то, в власть, кто-то власти предан. То есть все эти виды веры, они портят жизнь. То есть это не должно быть главной целью жизни, эти все вещи. Человек должен заставить себя поверить в высшие силы, он должен изучать этот вопрос. Должен попытаться понять, что именно вера в бескорыстие, всеобщее счастье является главной той верой, которая возрождает психику человека. Почему, допустим, у нас страна очень сильно процветала до определенного времени, и песни такие возвышенные писались? Потому что у людей была правильная вера. То есть это не была вера в Бога, но это была вера в какое-то высокое счастье. Понимаете, она не была правильно оформлена в голове. То есть философия не позволяла ее оформить до конца правильно. В результате люди были настроены честно, бескорыстно, правильно, но результат получился плохой, потому что не была использована духовная наука для развития страны, хотя страна двигалась очень большими темпами к развитию. Но видите, это все закончилось, когда закончилась вера. А когда люди перестали верить, что это правда, то, что предлагается, так же все, с этого момента все начало рушиться. Потому что вера движет жизнью человека. Вера – это функция разума. Вера рождает несколько вещей сразу. Вера рождает энтузиазм. То есть человек хочет что-то делать в своей жизни, он не спит на ходу. Если вам кто-то говорит, у меня лень, я не могу с ленью справиться, это значит, не хватает энтузиазма. Значит, нет веры. Человеку не хватает веры во что-то возвышенное. Как надо веру? Как получить веру? Вера получается только через общение. Вера может передаться от одного человека к другому. Она не возникает сама спонтанно в голове. Человек не может сам себя из болота вытащить, как Менхаузен это сделал. Это подвиг Менхаузена. Он не повторим. Вот. Понимаете? То есть вера, она приходит к человеку от другого человека. Если человек имеет какое-то возвышенное представление о жизни, он может передать это представление другому человеку. Только так можно обрести веру. Нет другого способа. Поэтому общение является основным способом получения веры. Надо общаться, надо ходить в такие места, где живут святые люди. Но для такого общения нужна смелость внутренняя, решимость. Потому что, допустим, не всякий человек может к монастырю подойти. В монастыре живут люди, да, возвышенные личности. Не каждый человек может к монастырю подойти. Что-то мешает внутри. Мы не можем подойти, у нас монахи, допустим, живут, мы не можем подойти к ним. А вдруг они меня с панталыку собьют? Но мы не задаем себе вопросом, а нужен нам этот панталык, на котором мы находимся, или нет? Может, надо нас с него сбить, это будет лучше для нас. Понимаете? Иногда вера возникает в результате смертельной опасности. У меня есть одна знакомая, которая врач, главврач такой серьезной больницы в Москве. Она неожиданно заболела неизлечимой болезнью. И сердце ее подсказало, что надо ехать в какой-то монастырь, и там она получит исцеление. И она собралась, за границей это было, она собралась, сделала визу и поехала туда. И поселилась в гостинице монастырской. И через несколько дней начала чувствовать облегчение. И через некоторое время она почувствовала выздоровление. Она поверила в Бога в этот момент. Она почувствовала, что Бог ее спас. Не кто-то там спас дядя Петя, а Бог. Понимаете? И с этого момента жизнь ее сильно очень изменилась. Иногда болезнь приводит к вере человека. Но все равно общение. То есть она получила там общение, и в результате общения она изменилась ее жизнь. Вера – это энтузиазм. Энтузиазм бывает разный. Иногда человек очень сильно хочет работать, у него энтузиазм трудиться, допустим. Этот энтузиазм через верные работы приводит к тому, что человек деградирует. Допустим, иногда у человека сильный энтузиазм есть добиться своего чего-то, власти, допустим, добиться в жизни. Он становится циничным, человек такой. И у него иногда есть сильный энтузиазм, допустим, попрести какую-то квалификацию, у него мозги дымятся в результате этого, он тратит свою психическую энергию. Все, что я перечислил, человек может всего этого добиваться в жизни. Но не нужно на это тратить энергию веры. Понимаете, для этого можно просто делать еще что долго перед своей судьбой. Допустим, по судьбе положено стать начальником, ну, стать нет проблем, развивайся в этом направлении. Но не надо это делать с верой. Понимаете? Потому что вера – это главная функция разума. И она принадлежит высшей энергии, потому что через веру втекает в психику человека эликсир, дающий жизнь. Понимаете? То есть вера – это сила, которая наполняет счастьем нашу жизнь. И мы не должны ее разменивать ни на что. Вера должна быть только в самое высшее. Понимаете? Человек через эту веру получает самую чистую энергию в свое существование. И эта энергия питает его всю судьбу. Когда человек, допустим, есть неиспорченные люди, люди, которые могут выслушать, люди, которые могут, способны как бы в тебя поверить, тебя понять, люди, которые способны с открытыми глазами на жизнь смотреть, это значит, что их психика связана с высшей целью, с высшей энергией связана. Есть люди, которые цинично ко всему относятся, они ничему не верят. Это значит, что их психика связана с чем-то другим. Очень сильная степень отличия этих двух людей заключается в том, что одни из них открыты для счастья, а другие закрыты. Понимаете? Поэтому человек должен культивировать в себе правильную веру. Она дает правильный энтузиазм, сильное желание поменять свою жизнь к лучшему, сильное желание работать над собой. Не сильное желание поменять жизнь к лучшему своего мужа, и жизнь своих детей поменять сильное желание. Это не рождает высшая цель. Высшая энергия рождает сильное желание поменять свою жизнь. И сильное желание нейтрализовать своих близких. Когда человек наполняется этой энергией счастья, у него пропадает желание третировать своих близких. Почему? Потому что желание третировать близких возникает, когда есть сильная внутренняя неудовлетворенность. И мы пытаемся ее восполнить за счет близких. Так и мы начинаем их домогать, чтобы они как-то жили по-другому. Начинаем издеваться над ними. Почему живешь неправильно? Тебе сказал, надо жить правильно. И так далее. Это значит, что у нас внутри не хватает энергии божественной. Когда у нас хватает, мы умиротворены изнутри, мы никого не трогаем. Люди смотрят на нас и удивляются, говорят, Господи, пускай молится, какая хорошая стала жена. Понимаете, то есть счастье от нее исходит, она такая счастливая, какая-то умиротворенная. Мужа уважает, начинает, он говорит, ходи туда, занимайся. Нормально. Лекции в обязанностях женщины слушай, а в обязанностях мужчины не слушай. Ходи, занимайся. Вот, то есть, вот таким образом должно это работать. Если вы чувствуете, что вас какая-то сила наполнила, и вы хотите всех там близких построить, это значит, вас наполнила не та сила. Или та сила, но не так наполнила, как надо. Понимаете? Надо очень внимательно к этим вещам относиться. Что нас наполняет, такими мы и становимся. Очень важно понять, что вера – это самая большая энергия, которая только существует в этом мире. Вера может как возродить жизнь человека, так и полностью его разрушить. Знайте, что все войны, которые существуют на этой земле, родила вера. Люди не будут просто так сражаться, понимаете? Если человек сражается, значит, у него есть какая-то вера. Потому что если у него никакой веры нет, он не будет ни с кем сражаться. И зачем ему это надо, понимаете? Если человек бьется насмерть, значит, он во что-то верит. Допустим, Великая Отечественная война. Одна вера столкнулась с другой верой, так? Много крови пролилось, потому что была вера. Вера – это огромная сила. Она может развалить человека. На самом деле, когда, допустим, два человека в семье ни во что не верят, они живут спокойной жизнью, никто никого не трогает, все нормально. И вдруг, допустим, кто-то из них, жена, допустим, во что-то поверила. Вот если бы она курила, допустим, нормально, если бы она там, допустим, делала какие-то глупости нормально, но если она поверила в Бога, муж сразу встрепенется. Почему? Потому что ее разум поменялся. Она раньше была понятна, а сейчас она стала непонятной жена. И в результате он насторожился, он думает, что такое, что с ней происходит, может она с ума сошла? Он начинает беспокоиться очень сильно. Когда вера меняется человека, то близкие люди очень сильно боятся, начинают чего-то, как будто что-то страшное происходит. И если, допустим, вы фанатично настроены по отношению к этим близким, к своим близким людям, вот так вот можно семью развалить, в один щелчок. Очень быстро разваливаются отношения. Почему? Потому что больше всего близкие люди не могут простить, это когда человек меняет свою веру. Больше всего близкие люди не могут простить, когда фанатично, когда ты, допустим, меняешься в своей вере, но при этом приносишь счастье в семью, никто не будет против. Но если ты меняешься и отгораживаешься, отстраняешься, допустим, женщина начала изучать, допустим, веды, и она отстранилась от мужа, вот там, типа мясоед, капиллярный, вот, то есть начала вести себя, зашугаться, допустим, вот такая, там, ты мясо ешь, а тебя воняет, все, духовная жизнь, с тобой общаться. То есть такая шуганица ходит по квартире. Это значит, что она не ту веру в сердце получила. Это значит, что она очень фанатично настроена. И это значит, что она развалит свою семью. Вот такой тип веры не надо в сердце своему искать. Это не та вера, которая приносит счастье. Когда человек изучает духовное знание какое-то, он должен наполниться энергиями, которые соответствуют этому духовному знанию. Какие это энергии? Энергии сострадания к окружающим людям. Доброты, любви, заботы, терпения, смирения и так далее. А если, допустим, вы вместо того, чтобы культивировать в себе, допустим, говорите, муж садится рядом с вами, И вы ему говорите: мужчина должен иметь терпение, смирение и кротость. То это значит, что у вас не та вера в голову зашла, понимаете? Энергии могут возбуждать человека психически, значит, эти энергии не имеют высокую природу. Это страстные энергии, фанатичные. И если энергия, которая заходит в психику, она орошает ее спокойствие, человек умиротворяется и начинает заботиться о всех, любить всех, это значит, в него вошла та энергия, которая нужна. Понимаете, надо различать, что тебе в голову зашло. Потому что ты по своим поступкам можешь понять, как ты начал к окружающим людям относиться, как ты начал себя вести. Это очень понятно знать, очень важно знать. Энтузиазм превращается в решимость. Когда человек сильно верит во что-то важное, его психика орошается нектарной энергией, которая рождает энтузиазм. И человек в достижении возвышенной цели начинает проявлять сильную решимость. Решимость – это качество разума, свойство разума. И если у человека есть в жизни решимость, то он решительно настроен. Это значит, что у него однозначно есть вера. Очень сильно решимость связана с поступками. Энтузиазм – это как бы способность активизировать себя в какой-то деятельности, а решимость – это, собственно, деятельность. И когда, допустим, человек очень решительно ходит, допустим, он решительно себя ведет, решительно говорит, это значит, что в его жизни есть вера. Мы можем видеть в своей жизни, можем видеть решительных людей. Если, допустим, человек в прошлой жизни достиг решимости в вере, то он может, допустим, стать лидером общества. В этой жизни, допустим, он ни веру не культивирует уже, но качество характера осталось. И такой человек может стать, допустим, президентом страны, лидером общества, потому что решимость – это свойство, которое заставляет людей подчиняться. Если человек решительно себя очень ведет, все остальные люди его просто парализуют, они ничего не могут против сделать. Поэтому, когда у человека свойство это есть в характере, он становится главным, начальником, там, допустим, и так далее. Это все с прошлых жизней заслуги такие человек получает. Знаете, что в основном те люди, которые становятся руководителями страны, там, президентами, там, управляющими, эти все люди имели огромный потенциал, накопили с прошлых жизней. Что они имеют силу внутри себя держать вокруг себя большое количество людей. Это значит, что у них есть вера. Допустим, Ленин там в октябре на броневике, да? Что он делал? Товарищи! Там все товарищи такие, господи. Такие. То есть возбуждал такие чувства людей, потому что у него была огромная сила. Не то, что не просто так взять всю страну в столкну. Представляете, вся страна проверила. Это значит, что это обладало огромной силой. Любой полководец, любой лидер общества, который так стряхивает страну, он обладает огромной силой. Люди начинают идти за ним. Понимаете, это очень важно знать, что это значит незаурядная личность. Она обладала огромными заслугами. То есть у нее какие-то процессы культивирования веры в жизни, в прошлой жизни были очень сильно развиты. Вопрос, куда мы это потом все направляем, вот это уже другое дело. Итак, все, что связано с деятельностью разума, это очень опасные энергии, с которыми надо правильно пользоваться. Поэтому духовная наука должна быть тщательно изучена. Надо очень серьезно изучать любые действия, связанные с самосовершенствованием. Вы, допустим, собрались на этой вечеринке выпить, допустим, выпили, погуляли, кто-то морду друг другу набил, все нормально. Проблем никаких нет. Ну, то есть все происходит на спонтанном уровне. Вот, и никаких особо трудностей нет в этом во всем. Но если вы решились собраться вместе в обществе людей, которые занимаются самосовершенствованием, вы должны точно знать, как себя вести там, как разговаривать, как кушать, допустим, как подавать на стол, как думать о пище. Очень-очень много правил, которые человек должен изучить, чтобы начать заниматься деятельностью, связанной с духовностью. Понимаете, очень много правил, которые человек должен соблюдать. Нужно учиться правильно себя вести, правильно одеваться, правильно относиться к своим мыслям, к своему телу, правильно относиться к другим людям. Это целая наука очень глубокая, которую надо всесторонне и серьезно изучать. И это изучение даст свои колоссальные плоды.
Это очень важно понять. То же самое в отношениях с близкими людьми. Когда человек начал культивировать эти отношения серьезно, он должен многие вещи, тонкости всякие знать. Например, есть принципы в жизни, да? Принципы. У человека, который культивирует разум, всегда есть в жизни принципы. И эти принципы всегда столкнутся с окружающими людьми. То есть или люди начнут замечать, сами на нас начнут давить, что мы вот какие-то принципы соблюдаем. Или мы пытаемся, будем пытаться внедрять в их жизни свои принципы. Знайте, что принципы не являются основой жизни человека, который занимается самосовершенствованием. Основой жизни этого человека является любовь. Если человек любит, допустим, близкого человека, он будет очень тактично по отношению к нему настроен. Он никогда не будет ему ничего навязывать. И с другой стороны, если ты любишь окружающих тебя людей, они будут тебя уважать и не будут вмешиваться сильно в свою жизнь, в вашу жизнь. Допустим, жена очень сильно, с любовью, так тактично, с большим уважением. Любовь означает уважение, означает смирение, терпение. Жена очень тактично, с уважением, смирением и терпением относится к своему мужу. Она его удовлетворит. И, допустим, мальчишка занялась. И ему очень не нравится. Она начала, перестала есть мясо, допустим, там начала вставать рано, там начала какие-то молитвы читать и так далее. И у него как возникает какое-то противоречие внутри. Ему вроде бы не хочется, чтобы так вот все происходило. Но так он ее очень уважает за то, что она так к нему относится. Будет он ее угнетать, давить на нее или нет? Нет. Он побоится этого делать, потому что он побоится разрушить отношения. Потому что он чувствует, что она хороший человек, он может ей это позволить в жизни. Но он ей дает такие поблажки, хотя самому ему не нравится это все дело, то, что она так живет. То есть, когда любовь в основе отношений становится, родственники принимают нас такими, какие мы есть. Но если не в основе принцип отношений лежит не любовь, а желание доказать свое, тогда отношения разрушаются. Понимаете разницу между этими двумя категориями? А чтобы любовь в своем сердце культивировать, это очень сложно. Потому что на самом деле для этого действительно надо по-настоящему очень серьезно работать над собой. Потому что обида, допустим, это проявление любви или нет? Нет, это проявление принципов. А когда мы обижаемся на близкого человека, означает, что мы не любим в нем что-то. Это противоположность любви, злость, обида, принципиальность. Когда человек принципиально себя ведет, это проявление любви? Нет. Это проявление, опять же, чего-то противоположного. Но иногда человек может быть строгим. Допустим, с детьми родители должны себя вести строго часто. Но строгость может проявляться как любовь. То есть, допустим, с дочкой обычно строгость не нужна. Нужно ей объяснять спокойно все. В дружественной обстановке она все поймет. А с мальчиком надо быть очень строгим. Мальчику не нужно ничего объяснять. Потому что у него психика так работает. Он понимает только поступки. Мужская психика понимает только поступки, она не понимает слова. Поэтому, допустим, мать, допустим, она должна, ну, допустим, сын на сын, она раз от него отстранилась, не разговаривает с ним. Он подходит, мама, ты че молчишь, мама, ты че молчишь, мама, ты че молчишь, мама, ты че молчишь. Мама молчит. Раз у него что-то внутри сработало, разум включился. И он подходит и говорит, мама, а ты чего молчишь? То есть до этого он конючит просто, пытается пробить ее психически. А когда он начал подходит, говорит, мама, а ты чего молчишь? То есть надо ему сказать, сынок, потому что ты вот это сделал. Ну и что? Ну и то, вот что так не надо делать. Да ладно. Раз опять надо отстраниться. Мама, ты чё молчишь? Мама, ты чё молчишь? Не работает. Мама, ну прости меня, я больше так не буду. Хорошо, постарайся больше так не делать. Понятно, да, как надо воспитывать ребенка? Надо иметь внутреннюю твердость, потому что он всегда будет эту твердость расшатывать. Дети как себя ведут? Они постоянно у родителей забирают их силы, пытаясь их сбить с панталыком. С верного пути. То есть у них есть свой способ, как бы, как тянуть психику.
у родителей. Допустим, подойдет, начинает за, там, за юбку так. Вот так вот. Ну, то есть расшатывает психику. Если, допустим, человек сорвался, начал психу злиться, психовать, это значит, что он не может сохранить свои принципы. Потому что это дает повод потом тоже начать злиться. И все спускается на тормозах. Но женщина должна учиться быть очень твердой в отношениях с сыном. Очень твердой. Так же, как отец. Отец еще тверже должен быть. Мать иногда сына не наказывает. Она делает вид, что она ничего не замечает. Но отец должен всегда все замечать. И должен очень твердо и принципиально себя вести в отношениях с сыном. Но никогда не должно быть злобы. Но так возможно себя вести только, когда культивируется разум в семье, понимаете? Если разум не культивируется, то чувство сильнее. Отец начинает злиться, он выходит из себя, психует. Мать нервничает тоже, кричит на ребенка. То есть, когда ребенок воспитывается на криках, на злобе, на жестком таком стиле, у него разум включается. Он начинает эмоционально себя вести, ребенок. Он становится вырастает неразумным. Разумным ребенок может быть только в том случае, если разум включается во время воспитания. Родители ведут себя строго с сыном, потому что у мужчин разум очень твердый, его надо пробить. Когда, допустим, мальчику надо что-то объяснить, сначала нужно подготовительную акцию такую сделать. Строгость, твердость, такая внутренняя сила. И тогда мальчик, он ломается психически, он начинает слушаться, разум у него активизируется. А у девочки разум очень тонкий и хрупкий. И для того, чтобы девочка развивалась разумно, надо все ей объяснять очень спокойно, аккуратно и без эмоций. Надо посадить ее с собой, сказать, доченька, надо делать вот так-то, так-то. Если малейшая эмоция будет, она не поймет. Ее сразу замкнет, напряжет, и она не будет реагировать. Но если ей сказать очень мягко, тактично, спокойно, без всякой привязанности, вот когда она поступит, она все поймет и будет делать как надо после этого. Но мальчику, если вы так скажете, сынок, надо делать вот так-то, так-то, так. И он такой, мама, она побежала. То есть бесполезно, как в мертвом припарке. То есть он не вообще, то есть как будто ничего не было, ничего не произошло. Потому что мужской разум, он очень твердую природу имеет, даже у маленьких детей. У мужчин очень твердую природу разум имеет. Поэтому разум, мужа точно так же надо воспитывать поступками. Если вы что-то мужу хотите объяснить, допустим, надо сразу вести себя очень решительно. Надо настроиться очень решительно, но без злобы. Допустим, вы решили пойти в кино, допустим. Это так уже шутка. Вы решили пойти в кино, вы такие. Что с тобой? Муж приходит. Что с тобой? Надо молчать какое-то время. Делать умный вид. И потом сказать, мы давно в кино не были. Ну скажешь, что пойдем? Если, допустим, если вы ему скажете, я в кино хочу, он скажет, ну хоккей. Ну проблема. Я в кино хочу. Ну хоккей. Понимаете? То есть сильно, надо сильно настраиваться женщине. Сильно не означает со злобой, там означает решительно очень внутренне. Тогда она пробивает психику мужчины в этом случае и добивается своего. Следующая функция разума – это память, как мы уже говорили. Память – это функция разума, которую необходимо использовать в своей жизни. Поэтому человек должен постоянно учиться памятовать позитивные моменты. Позитивное памятование является очень важной функцией деятельности и жизни человека. Возьмите, допустим, рано утром сядьте, поставьте перед собой изображение святого человека и начните на него смотреть и пытаться его запомнить в своей жизни. Его лицо, лик святого пытайтесь запомнить. Какая-то очень сильная картинка в жизни должна быть позитивной. То есть человек должен молиться постоянно с одним и тем же святым, постоянно, изо дня в день, изо дня в день. Потому что негативные эмоции, они вспыхивают в сами психики, их не надо звать. Но если, допустим, вы запомнили лицо святого человека, в трудную минуту вы сможете, если его вспомнить, вы победили судьбу. Потому что когда человек в трудную минуту вспоминает, он получает защиту высших сил. Через память приходит защита. Она не приходит сама по себе. Чтобы получить защиту от, допустим, от каких-то бед, человек должен вспомнить. Он должен вспомнить молитву, должен вспомнить своего духовного учителя, если это святого человека, лик Бога, допустим, если он понимает это как-то, у него с верой это связано. В этом случае он способен победить свою судьбу. Чистая энергия, чистая сила наполнит его в нужную секунду. И он сможет правильное решение принять, как поступать, как общаться, как отвечать. Нет непреодолимых ситуаций. Допустим, с ножом кто-то подошел, можно правильно настроиться, и человек ничего не сделает, он не будет тебя убивать. Потому что Бог защищает изнутри каждого человека. В сердце даже бандита есть Бог. Если ты, допустим, настроен правильно, у него нож не поднимется, потому что Бог в его сердце будет активно функционировать в это время. Он не даст ему это сделать, понимаете? Ваша сила будет сильнее его силы, желающих уничтожить вашу жизнь. Поэтому каждый день человек должен тренироваться, он должен учиться. Допустим, девушка должна выйти замуж. Она не знает, за этого или за того. У нее там несколько кандидатов, и у нее просто плавится крыша, она не может понять. И в это время, если она молилась, допустим, всю жизнь, она вспоминает святого человека, и он ей указывает, за кого выйти замуж. Она не ошибается в этом случае. Точно так же молодой человек решает, куда ему поступить, в какой институт ему поступить. Бог ему подскажет. Или, допустим, человек решает, сделать сделку или нет. Надо ему вот эту сделку, операцию надо делать, большие финансы там. Большие, огромные средства финансовые идут. Бог подскажет. Человек может получить знания через высшие силы. Но у каждого человека много таких ситуаций в жизни бывает. И молитва предназначена для того, чтобы человек с помощью памяти возродил себе чистое сознание. Потому что бывает, психика очень сильно привязана к тому, как поступать. Допустим, надо делать операцию или нет. Иногда операция спасает жизнь, а иногда ее гробит. И очень трудно понять, надо делать операцию или нет. Человек должен настроиться, вспомнить лик святого человека. И это ему настрой даст ему понимание. Или он должен, если сам не может настроиться, он должен найти человека, который может так настроиться. И дать ему эту силу и понимание. Если человек сам это не может сделать, он должен найти человека, который может это сделать. Так действуют разумные люди. Они разумные люди, они просто действуют согласно своим представлениям, понимаете? Когда пора заканчивать, я понял. Сейчас я уже последнюю фразу скажу. Да, когда человек очень сильно верит своим мыслям и своим поступкам, это значит, что ум взял верх в его судьбе. Человек никогда не должен верить в себя. Он должен верить в Бога. Человек должен верить в высшие силы. Если человек сильно верит в себе, он думает, что я знаю, как поступать. Это значит, что ум завоевал разум. Ум становится сильнее. Потому что есть самоуверенность, а есть вера. Самоуверенность – это функция ума, а вера – это функция разума. Если человек никому не верит, никого слушать не хочет, никому не доверяет, он говорит, я знаю, как мне поступать. Он находится на умственной платформе, и в жизни его счастья не будет, такого человека. Если человек слушает, у него, допустим, есть свое мнение, но он всех слушает, изучает все, значит, он находится на платформе разума. Это два кардинально разных состояния психических. Это надо очень хорошо понять и усвоить, эти вещи. Скажите, пожалуйста, почему, чем больше я подавляю сексуальные влечения, тем более они увеличиваются. Когда вижу в сексе энергии Бога, то мне легче. Правильно ли так видеть мир? Можно так же подосмотреться в сексе энергии Бога. Секс станет сплошной энергией Бога. Очень опасная тема. Я вам скажу такую вещь, что Как бы ты ни смотрел на секс с позитивной стороны или с негативной, всегда ты будешь к нему все больше и больше привязываться. Хоть со знаком плюс смотри, хоть со знаком минус, ты будешь всегда к нему привязываться. Единственный способ, как сделать так, чтобы меньше энергии сексуальной было в желании, а единственный способ это сделать, это думать о Боге. О возвышенном о чем-то, когда человек думает, автоматически его сексуальные энергии снижаются сами. И наоборот, когда человек перестает о Боге думать, то повышаются низменные инстинкты сами. Причем вот эти вот четыре чувства, которые мы описали, они друг друга стимулируют. Допустим, если человек переспал, чего ему хочется потом дальше? Секса и еды. И ничего не делает. То есть все три вот эти чувства вспыхивают сразу. Человек, допустим, поздно очень встал, когда он еще лежит в постели очень долго, у него скапливается половая энергия внизу, ему хочется секса. Дальше, как только он проснулся, у него сильный голод появляется. И ему в этот день ничего не хочется делать, хочется быть расслабленным. Все три вещи возникают. Допустим, человек объелся. Когда человек объедается, через некоторое время у него пробуждается сильное половое желание, лень, и желание спать. То же самое. Дальше, когда человек перезанимался сексом, вот, что у него появляется? Сильное расслабление, желание ничего не делать, желание спать и желание есть. Опять то же самое. Понимаете? И эти все вещи, они взаимоусиливают друг друга, и они просто дикую жизнь делают. То есть жизнь становится дикой просто. Она, в ней никакого счастья нет, одни страдания. Когда увеличиваются животные чувства, человек как марионетка становится в этих руках. Поэтому единственный способ – это просто думать о чем-то возвышенном. Когда человек очень много этому внимания уделяет, его психическая энергия остывает. Веды сравнивают это состояние с тем, как будто на человека проливается холодный прохладный дождь. То есть духовное знание ведов сравнивается с прохладным дождем, который остужает психику. А нижние центры сравниваются с раскаленной сковородкой, которая ее разжигает. Когда у человека сильно активны нижние центры, то его жизнь становится раскаленной сковородкой. Его психические функции становятся безудержными. Сильная обида, сильный голод, сильный гнев, сильное напряжение внутреннее, невозможно расслабиться. Все эти вещи возникают из-за чрезмерной работы нижних центров. Когда человек включает в себе возвышенные чувства, желания, когда он повторяет молитву, когда он поет, слушает духовную музыку, смотрит возвышенные фильмы, читает жизнь святых людей, у него происходит очищение, психика становится очень легкой, свободной, ему жизнь становится хорошо. Вот. И на душе не случайно светло, и не случайно весело. Понимаете? Потому что он занимается нужными вещами. Не случайно все это происходит. А если он ненужными вещами занимается, то призрачно все в этом мире бушующем. Знаете, бушующий мир становится. Все призрачно становится. Как относится ведическая наука к постам? Не вредит ли здоровью отказ от употребления молока на этот период? Нет, не вредит здоровью. Ведическая наука относится к постам хорошо. Есть разные виды постов, и это целая наука. Как их соблюдать правильно? Но это только на эти темы можно говорить целую неделю. Но у нас нет такой возможности. Поэтому я в целом говорю, что надо все это изучать. Как поститься, зачем поститься, для чего поститься. В целом есть такая концепция. Если человек постится для здоровья, то есть он думает, что он постом вылечит себя, то он таким образом в себе разжигает пищеварение. Он становится еще больше больным. Он постоянно думает, не надо кушать, не надо кушать. То есть, что создается в результате? Это копится чувство еды. И когда пост заканчивается, что человек делает? Он кушает такой. Еще больше поправляется в результате. Поэтому веды говорят, поститься человек должен только для того, чтобы больше времени и сил было для духовной жизни. Он, допустим, пост сегодня, и он целый день там в храме там ходит, допустим, молится, и он забывает про еду. Самый лучший способ поститься – это не думать о еде вообще. Надо занять свой день так возвышенно, чтобы ни одной мысли про еду не возникло. Если вы занимаете весь день свой, допустим, и каждую секунду вы думаете о еде, значит, вы не должны совершать голодный пост. Можете, допустим, на фруктах сидеть, можете, допустим, пить воду. Но главное, чтобы этих мыслей о еде не было. Если они возникают, то в вашей голове бушуют, значит, пост не для вас. Это не та деятельность, которую вы должны совершать. Надо, значит, вы не доросли, духовно не доросли до этой деятельности. Понятно, да? Если нет семьи, что делать мужчинам для разгрузки сердечного психического центра, если они не пьют? Для того, чтобы разгрузить сердечно-психический центр, мужчина должен молиться Богу. Он должен общаться с духовным учителем, должен общаться с духовной музыкой, слушать ее. Потому что вся духовная деятельность действует на сердечном центре. Это она соткана из любви. И когда человек находит себя в жизни духовной, ему ничего больше в жизни не нужно. То есть он испытывает огромное счастье. Но придет время, он все равно женится. Потому что такова воля судьбы. Сын инвалид армии. Очень сложные отношения возникают в семье по этому поводу. Теряю энергию. Подскажите пути решения. Пожалуйста, можно попасть к вам на прием. Я не могу решить этот вопрос. Я могу ответить на ваш вопрос, уже судя по этой записке. Поймите, что всегда, когда сын мужчины ведет себя неправильно, это значит, ему не хватает любви. То есть для того, чтобы успокоить близкого человека, надо уметь правильно давать ему любовь. Есть два способа отдавать любовь. Первый способ прямой, то есть надо просто вкладывать любовь в человека и заботиться о нем, поощрять его, его слабости и психические трудности, принять как бы удар судьбы на себя, и терпеть его, все вот что он делает, и любить его при этом. Первый способ. Второй способ – отстраниться от близкого человека и любить его на расстоянии. Эти два способа являются жемчужиной отношений любых. Потому что любовь и в первом случае, и во втором обладает силой, остужающей психику близкого человека. Если ты, допустим, близко к нему относишься с любовью, то он начинает тебя очень сильно привязываться к тебе и тебя ценить. Но при этом он наглеет. Близкий человек наглеет. И когда он начинает наглеть, ты любишь его на расстоянии. И он начинает тебя уважать. И постепенно, когда ты такие вот совершаешь, потом ты дальше, он начинает тебя уважать, ты приближаешься к нему, он начинает наглеть, отдаляешься. И постепенно его уважение к тебе растет все больше, больше, больше. Наступает такой момент, когда он уже себе ничего не позволит плохого по отношению к тебе. Но для того, чтобы любить человека, любовь – это духовная энергия. Надо культивировать себе духовную деятельность, надо молиться, желать всем счастья, надо развивать себе силу, которая дает возможность любить человека, несмотря на то, что он от тобой издевается. Потому что близкие люди, они очень привязаны испытывать счастье друг от друга. Это состояние испытывать счастье от близкого человека называется издевательством. Не смейтесь, я вам серьезно говорю. Вот смотрите, допустим. Муж хочет, чтобы жена ему подчинялась. Как жена это воспринимает? Как издевательство? Допустим, жена хочет, чтобы муж нежно относился ко мне. Она говорит, относись ко мне нежно. Ты как пришел, посмотрел на меня. Выйди за дверь и посмотри заново, зайди нормально, посмотри, иди давай все. Как это называется? Издевательство. Понимаете? Когда мы хотим, чтобы нас любили, это издевательство. А когда человек сам добровольно отдает свою любовь, это приносит счастье. То есть действие противоположное, прямо противоположное. Но надо приносить счастье какому человеку, который хочет от тебя любви. Понимаете? На фоне издевательства надо делать человека счастливым. И тогда он тебя начнет уважать. Потому что он сам не такой, он хуже. Человек уважает другого человека, потому что он чувствует, что рядом с ним человек лучше. Но если он начинает наглеть, надо от него отстраниться. Человек, который способен любить других, он также правильно относится к себе. У него развивается правильное чувство собственного достоинства. Потому что нам есть за что себя уважать, если мы поступаем в жизни правильно. И поэтому мы не позволяем не уважать себя другим людям. Мы просто спокойненько отстраняемся и все. Пусть даже это близкие люди. Когда человек сильно привязан к близкому человеку, он не может от него отстраниться. И поэтому он тыркает, постоянно тыркает. Ты такой, ты сикой, ты неправильно поступаешь. И то есть начинается скандал из-за этого. Но почему человек так сильно привязан? Почему он хочет постоянно воспитывать близкого человека? Потому что он не может от него отстраниться. Он не может испытывать счастье внутри себя. Поэтому ему нужно постоянно тянуть счастье от близкого человека. Все скандалы основываются на этом. Но если человек занимается самосовершенствованием, культивирует связь разума с высшей целью, он наполняется счастьем изнутри, отстраняется от близкого человека. Он внутри себя удовлетворен, и близкий человек постепенно начинает его уважать все больше и больше и больше за это. Начинает его ценить, устанавливать правильные отношения. Вы говорили, что разум связан со слухом. Что получается, у глупых людей разум не включается? У глухих людей разум не включается? Нет, вы не правы. Слух – это тонкая функция разума. Это не связано с ухом. Дело в том, что тонкие чувства, они не нуждаются вот в этом. В глазах, в ушах, понимаете? Просто наше существование в теле требует вот этого всего. Но когда человек глухой, допустим, у него работает тонкий слух. И человек, допустим, какой-то говорит, если какое-то чувство работает, допустим, человек подходит, что-то говорит, глухой человек касается его рукой, он знает, как тот настроен. Он знает, тот говорит со злобой. Или, ну, то есть он что-то чувствует, как настроен этот человек. Или он смотрит на него во время речи, он тоже знает, как настроен этот человек. Многие глухие по губам знают, что говорит человек вообще полностью, дословно. Понимаете? То есть глухой человек слышит через другие чувства. Но он может, если человек очищен, он даже будучи глухим, может слышать речь другого человека. Просто с помощью ума, без слуха. Просто слышать речь по-другому. Есть другой способ слушать. Как Ванга, допустим, она смотрела без глаз. Это функция ума – смотреть, слышать. Ванга слышала и смотрела, она смотрела без глаз. Она видела человека не так, как мы видим. Она сразу видела его прошлое, настоящее, будущее. Она видела его характер, видела его поступки. Все видела сразу в нем. Потому что у нее было другое зрение, имеющее чистую природу, такую, как у нас. Когда вы думаете, почему, как вы думаете, почему до сегодняшнего дня нет единой организации, объединяющей и ведающих людей, которая будет передать что-то, информационную помощь родителям? В общем, тяжело читать, очень почерк такой непонятный. Вы пишите, вы понятно. Они оригинальные. Слышали ли вы о методике работы Василия Павловича Бочи? Что вы о ней думаете? Традиционно ответ такой. Я ничего ни о ком не думаю. Потому что я не хочу ничего обсуждать на этой лекции. Я ко всем отношусь хорошо. Мы изучаем веды здесь. Понимаете, я не хочу их противопоставлять никакому конкретному человеку. И не хочу разницу в моей позиции и его как объяснять. Понимаете, это нет никакого смысла. Если вы хотите узнать об этом человеке, почитайте его труды и сами разберитесь в этом вопросе. А моя лекция поможет вам развить разум до этой степени, чтобы это понять. Хорошо? Существует понятие приворот. Как влияет влияние эзотерики на человека? Как это действует на человека? Как избавить человека от этого влияния? Как защититься от действия приворота? Дело в том, что разум может работать в благости, в страсти и невежестве. Когда разум работает в благости, то он верит, что все будет хорошо. То есть человек чувствует, что он защищен высшими силами, и ничего плохого в его жизни с ним не будет. У него есть вера, она его защищает. В страсти разум, он верит в как бы, сильных мира сего. И поэтому он думает, там, ладно, Бога там верит, главное это деньги, власть там и связи. И он верит. Если, допустим, связи у него порвались, его сразу трясти начинает. Там несет, бежит, там что-то там конфетки подарить, чтобы связи не порвались. Вот. То есть он верит в связи, человек в страсти, у него разум так работает. А человек в невежестве верит в несправедливость. Думает, вот какой-то дурачок. Решил на меня сделать приворот. Посмотрел на меня. И меня сразу...
Что я так хожу теперь? Потому что он так захотел. Я хочу вот так, но не могу. Потому что он так захотел. Он сильнее. Я сильно хочу назад, но не могу. Потому что у него сильнее. Что делать? Надо к другому такому же пойти, который мне сделает вот.
Понимаете? То есть люди искренне верят в то, что если кто-то захочет, то он может изменить нашу судьбу. На самом деле надо понять, что никогда не бывает так, чтобы с нами произошло что-то несправедливое. Понимаете? Но существует такой закон. Если человек верит в эти законы, он им подчиняется. Веды говорят, есть такой закон. Если человек верит в такие законы, он им подчиняется. Например, человек ходит, шугается такой. Приворот, отповорот, заворот, наворот. Ходит. И, допустим, такой же второй встречается.
Осенние пальто не покупай. Все не нужно тебе будет.
И он все осенние пальто не покупает. Готовится его сглазить и все. Смерть ложится умирать. И может помереть на самом деле. Потому что так действует психика. Во что человек верит, то и получается в его жизни. Потому что есть невежественные люди, на них все это действует. Сглазы, все эти отвороты, привороты. Это на них действует, потому что они в это верят. Но чаще всего получается так, что человек, которому говорят, что его сглазили, вот этот человек, который так говорит, он его изглазил. Потому что он ему вселяет эту веру. Такая, то есть вы приходите на прием к целительнице. Такая смотришь на вас. Ну что, пришла? Рассказать про свою личную жизнь? И, допустим, вы говорите, ну потому что она, такие люди, они чувствуют, они видят все, чувствуют. Вы говорите, да, про личную жизнь. Что, с мужем проблемы? Ну да, проблемы. У мужа друг есть. Ну, допустим, она чувствует, что какой-то человек, допустим, плохо относится к семье, допустим, к другу. У мужа друг есть. Есть.
Помни, давай.
Все, когда человек столько событий назвал, как бы, ну, все это узнал, сказал, у человека, который пришел, нет никаких сомнений в том, что этот друг в семье, он как бы портит всю жизнь. И создается такая концепция, вера, в то, что этот друг в семье является врагом, на самом деле, и начинается ненависть к нему, проявляется вера в то, что он может уничтожить нашу жизнь. Это какая вера? Вера в невежестве, которая уничтожает жизнь. Раз ты в это поверил, значит ты таким образом привязываешься к негативным чертам характера этого человека. Начинается обмен энергии плохой с ним, с этим человеком. И что у человека происходит? Рушится жизнь. Сумасшествие – самый простой способ. Когда у человека вера в невежестве очень сильна в психике с прошлой жизни, то человек очень сильно склонен думать о духах, привидениях, злых людях, которые сглазят. И в результате его крыша съезжает, он с ума сходит просто, понимаете? понимаете, сумасшествие означает связь с этими силами сильная. Человек должен победить себе веру в невежестве. Разканчивать. Последний вопрос. Я не могу остановиться просто. У меня кашель. Ладно. Последний вопрос. Я не могу, к сожалению, здесь отвечать на, по болезни. Потому что кашель только у вас. Представляете, сейчас у всех кашель начинает. Отстранение от близкого человека во имя любви происходит в развод. Будет ли это духовным поступком? Если у вас есть муж, то во имя любви отстраняться от него не надо. Это не будет духовным поступком. Во имя любви надо его взять за шкиворотку и домой. Допустим, какая-то тетка его там приворковала, надо взять за шкиворотку и домой во имя любви. Это будет духовным поступком. Иногда человек должен очень хорошо понимать, как ему поступать. Потому что спасение семьи является духовным поступком, а не уважение чувств близкого человека. Чувства могут туда занести или сюда занести. Но человек должен четко знать, что женщина, жена должна во что бы то ни стало сохранить семью. Если семья уже есть, значит она должна ее сохранить. Во имя любви. А если она, там, допустим, во имя любви отказывается от близкого человека, и семья разрушается, то какая-то любовь. Она таким образом совершает греховный поступок. Спасибо вам за вопросы. Вы очень с юмором такими все. Так приятно общаться. Давайте пожелаем всем счастья. Сегодня опять мы должны заняться. Я чувствую, завтра зала этого уже не хватит. Люди сидят уже на столе. Спасибо вам всем, что сели прямо. Давайте так же, как вчера, очень вдумчиво, спокойно настроимся. Вчера понравилось, вы почувствовали, да? Настрой. Мне очень понравилось, как вы вчера счастье желали. У меня появилось.